«Ситуация», — подумал Сварог в некоторой растерянности. «Объяснил бы кто как держаться. Стоп, это в конце концов не тюрьма и не каторга, и народ здесь самый разный, далеко не все по тарабарской стежке шлепают. Не может здесь быть тюремных правил, нутром чую». Он сказал, взвешивая каждое слово. «Святых много, уважаемый. Лично я как-то больше придерживаюсь поучений святого Катберта Молота. А он, если вы знаете, учил примерно так. Не позволяй ближнему твоему нахально ездить у тебя на шее, ибо если он так поступает, то он и не ближний тебе вовсе. Следовательно, не грех такому мнимому ближнему двинуть по зубам так, чтобы их поубавилось изрядно и резко». «Может, попробуешь?» — прошипел тот, что резал полицейских. Взгляд у него был по-настоящему страшным, но по сравнению с кое-какими противниками Сварога во времена былых странствий, этот субъект даже на троечку не тянул. «Могу и попробовать, если вынудят», — сказал он спокойно. Как он видел краешком глаза, крысеныш обратился в статую, даже, кажется, не дышал, старательно делая вид, что его здесь нет вовсе. «Да ладно тебе», — сказал напарнику второй примирительным тоном. «Куда тебе башмаки, если тут ни танцулек, ни девок? Дядя хороший». «Нечего его обижать попусту. Давай-ка мы лучше с тобой, Дихан, метнем на пальцах вилы-гирю полотно, а?» «Не умею», — сказал Сварог. «В раз научим». «Так-так-так», — он с быстротой фокусника показал пальцами несколько фигур. «И правила в раз растолкуем, они не хитрые. Но что ты жмешься, залетный? Это ж не карты и не кости». Какое может быть с пальцами мошенничество? Бывают фальшивые волосы, по ученому парики, и фальшивые глаза бывают, из фарфора там или из стекла. А про фальшивые пальцы ты слышал когда-нибудь? Вот они, доподлинные, натуральные. «Играть не на что», — сказал Сварог. «Башмаки самому нужны, а больше вроде бы и не на что». И сдается мне, уважаемые господа, что и у вас со ставками небогато. Его собеседники так и закатились, старательно раскачиваясь на корточках, переглядываясь, понебратски хлопая Сварога то по коленям, то по спине. Зорко наблюдавший не только за приставалами, но и за прилегающим пространством, Сварог в какой-то момент обнаружил, что вся эта сцена — находится под самым пристальным наблюдением кучки субъектов, крайне похожих на его разговорчивых собеседников. Их было пятеро, они сидели совсем недалеко, двое красовались обнаженными торсами с таким же обилием жутковатых наколок, а остальные кутались кто в хомерик, кто в камзол, и оттого никак нельзя было рассмотреть их сложную и запутанную нательную биографическую роспись, но никаких сомнений не оставалось, что это птички из той же стаи. Вон тот в хомерике, у них за главаря, точно. Остальные четверо инстинктивно уселись так, чтобы держать его в поле зрения на предмет возможного приказа. А вот сам он ни на кого не смотрит, прищурившись, наблюдает за Сварогом. Ну да, так примерно в старой притче. Опознал находчивый монах, замешавшегося в толпе придворных, короля. Все взоры были обращены на короля, а сам он ни на кого не смотрел. «Весельчак ты, дядя», — сказал обладатель восьми черепов. «Как это нечего ставить? Жопа-то при тебе, ага. Проиграешь — становишься на манер скамейки, а мы тебя, соответственно, пользуем. А если выиграю? А если выиграешь, то мы тебя не пользуем. Королевские условия, дядя, согласен?»
«Нет, благодарствуйте», — сказал Сварог. «Как незаманчиво, придется отказаться. Зарок дал в ранней юности.
Моя седенькая мама, когда провожала в большую жизнь, взяла с меня клятву, что никогда не буду играть на ставку во что бы то ни стало. Ветреный я парень, признаюсь по чести. Много в жизнь накуролесил, много заповедей нарушил, но вот хоть вы меня режьте, через данную матушке клятву переступить решительно не в состоянии. Судя по перекосившейся физиономии обладателя восьми черепов, ему и комедию ломать надоело, и был он всерьез разозлен строптивостью упрямого фраера. Без всяких церемоний, схватив Сварога за физиономию грязной пятерней, он грозно процедил: «Я тебе скажу, овечка, без всякой игры отсосешь со всем старанием». Пора было кончать этот дурной спектакль, потому что по всем критериям он вплотную подступал к той черте, где уже начинается унижение, которое ни один настоящий мужик спускать не должен. Сварог сделал парочку неуловимых движений, одной ногой подцепив лодыжку возвышавшегося над ним громилы, пяткой другой ноги нанеся удар в коленную чашечку. Противник, стоявший в раскованной позе, вмиг потерял равновесие и опрокинулся, как подрубленное дерево, шумно ударившись затылком о загаженную палубу. Закрепляя успех, Сварог извернулся на грязных досках и с помощью опять-таки двух ударов ногами отправил второго вслед за приятелем. Воцарилась тяжелая тишина. Группировавшиеся вокруг главаря не сразу поняли, что дела пошли серьезные, что два их дружка не просто повалились на палубу, а лежат без всякого движения, ушибленные достаточно серьезно. Едва это до них дошло, двое кинулись к Сварогу, громко пугая жуткой участью. Взмыв на ноги, Сварог их встретил моментально, качественно и жестоко. Он не собирался никого убивать и кости ломать не хотел. Неизвестно еще, сколько времени придется проторчать среди этого сброда. Не стоило сходу устраивать смертоубийство и членовредительство. Но бил безжалостно. Теперь на досках лежали уже четверо. Трое слабо шевелились, стонали и охали, а четвертый только-только приходил в себя. Двое оставшихся, последний резерв главаря, бросились вперед. «Хуч!» — рыкнул главарь, не шевелясь и не меняя величественной позы. Один недовольно рявкнул, не оборачиваясь.
«Чемо горишь? По царсом клудит на бар!» «Хуть бле! Кочему щукаю?»
Оба нехотя остановились, вернулись на место, ворча и бросая на Сварога неприязненные взгляды уже без всякого актерства. Главарь же отвернулся с таким видом, словно совершенно ничего не произошло. Да и никакого такого фраера не существовало вовсе. Громко произнес:
«Щеняй да беж, макатура!»
Ушибленная троица, кое-как поднявшись на ноги, стала отступать в расположение части. Четвертый ползком двигался в арьергарде. Те, кто наблюдал за действием, разочарованно отвернулись, но большая часть узников трюма с самого начала игнорировала происходящее событие. Сварог чувствовал себя здоровым и полным сил, голова почти уже не болела. Он осмотрелся. Семеро уркаганов сидели, демонстративно отвернувшись от него, а вот сосед таращился с восхищенным ужасом, оцепеневший и обомлевший. Судя по его виду, он ожидал гораздо более трагического развития событий и никак не мог поверить теперь, что все обошлось. Усмехнувшись, Сварог присел рядом с ним на корточки, аккуратно взял за кадык, большой палец справа, указательный и средний слева, легонечко придавил и ласковым шепотом осведомился: «Придушить тварь?» Сосед ответил жалобным писком и потоком невразумительных, но определенно умоляющих слов, кажется, доказывая, какой он хороший и мирный, как его дома ждут, не дождутся мать старушка и семеро детушек, один другого меньше, веревки из него можно было вить. Чуть-чуть ослабив хватку, Сварог с расстановкой сказал: «Не вилять, не рассусоливать, отвечать быстро и подробно, куда нас везут.
«На Катайр, Крафинт»,
— пуча от усердия глаза, внятно выговорил собеседник.
«На плантации. Хлопок пестовать, смолу дерень дерева собирать. На 10 лет по указу его величества короля Сварога».
Несмотря на унылость ситуации, Сварог в первый миг едва не расхохотался во весь голос. Таких трюков судьба с ним еще не вытворяла. Угодить в плавучую тюрьму, везущую каторжников на плантации, по своему же собственному указу — комедия!
«Это и раньше вовсю практиковалось», — заторопился собеседник. «За место каторги или там тюремной отсидки. За шиворот на корабль и вкалывай на островах весь свой срок. А совсем недавно король Сварог, чтоб ему ежа родить против шерсти, бабахнул новый указ, по которому на острова запихивают уже на полную десятку, невзирая на приговоры срок». И не только всякую мелочь, а всех подряд, кто попался под горячую руку, смотря по закоренелости. Вот и вышло, что угодили в трюм даже господа тарабарские аристократы, он опасливо повел глазами в сторону уркаганских затылков. «Под метелку гребут, страшное дело, тюрьмы чистят, а еще...» «Хватит, я уяснил», — мрачно сказал Сварог.
Не было необходимости выслушивать вульгарное и краткое изложение своего же собственного указа. Все правильно, именно так и было сформулировано. Заматеревших злодеев, закоснелых в своих противозаконных прегрешениях, а также упорном бродяжничестве. «Десятку в зубы и езжай развивать экономику далеких островов», ухаживать за хлопком, собирать смолу дерень дерева, из которой готовят великолепную синюю краску. Что характерно, без всякого досрочного освобождения, скорый, но справедливый суд короля Сварога столь слюнявого гуманизма не предусматривает. Разумеется, он не собирался считать свой указ ошибкой или перегибом. Все было задумано совершенно правильно, и континент освободится от уголовников, бродяг и прочих тунеядцев, и экономики явная выгода. Однако же повороты сюжета, как его угораздило, в конце концов, угодить в жернова собственной мельницы. Сварог никогда не питал особенных иллюзий насчет своей же верноподданнической бюрократии. Заранее было ясно, что будут и злоупотребления, и накладки, и поводы для взяточничества. Полностью искоренить подобное невозможно. Но откуда такие перехлесты?
«Как я сюда попал?» — спросил он сумрачно.
«А ничего удивительного, ваша милость. Подвернулись, изволите ли знать, под горячую руку, для ровного счета в неразберихе».
«Точнее?»
«А точнее совсем просто. Нашу братью на ночь заперли в пересыльном лабазе, что у самого моря. Все как положено, решетки, замки, вахари с собаками, дело отработанное. Только посреди ночи приключилась странность. На соседнем причале что-то взорвалось, представления не имею, что и почему, кто бы нам убогим растолковывал, однако грохнуло так, словно небо повалилось на землю. В незапамятные времена, говорят, так города на воздух взлетали во время тамошних жутких войн. Но бабахнуло, доложу я вам. Мы уж думали, конец света, новый шторм, окончательный и законченный катаклизм. Стена обрушилась, что ограждала наш лабаз от соседнего причала, а у лабаза обвалился один угол. И нашлись среди нашей братьев такие штукари, что голову не потеряли, не в пример общей массе, и ломанулись в пролом, не теряя времени. Рассудили, должно быть, что хуже не будет, а второго такого шанса определенно не предвидится. Вахари, кто опомнился так же быстро, кинулись пресечь и воспрепятствовать. И ведь успели псы, Почти всех похватали, с ног позбивали древками по печенкам. Только трое все равно успели утечь, выскочили за стену, и лови их теперь хоть по всему свету. Уж я бы на их месте тоже вчистил, чтобы пятки дымились. Без лирики, — сказал Сварог, — ближе к сути. Суть-то была такова. Нас же ненависелицу везут на долгие работы. Каждая пара рук в цене и считается ценным казенным имуществом. И на катаер Крафинди с главного вахаря спросили бы за недостачу по всей строгости. Три пары рук — это вам серьезная промашка и караемое упущение по службе. Вот главный вахарь, судя по всему, и извернулся со страху. Когда рассвело, пошел осматривать соседний причал, прихватил с собой своих псов. Я сам видел краем глаза, когда нас гнали на пристань, зрелище было то еще. В земле огромадное ямище, даже не ямище, а этакая огромадная канава, непонятно как проделанная, все изрыто, перерыто, повсюду жмурики валяются. Соображаете? Он, сучара хитрая, велел пошарить среди мертвых в поисках бесчувственных, отобрал, надо полагать, тех, кто был попроще видом, уж никак не дворянин непочтенный какой, нашел себе троих беспамятных и велел за руки, за ноги оттащить на корабль. Вон там такой же, как вы, найденыш, а третий где-то в дальнем углу, отсюда не видать. А чего? Недурно придумано. Может, кто-то из вас потом правдочку и найдет, в чем лично я сильно сомневаюсь, уж простите. Но даже если дело когда-нибудь вскроется, главному вахарю не будет никакого ущерба. У него-то по бумагам все в ажуре. Скольких принял, стольких и доставил, и уплыл себе во свояси браво нести службу. Кто докажет, что он все это устроил? Никому ж не интересно его закладывать. Всем приятно получить законные денежки, когда на острове счет сойдется. А там много воды утечет. Вы еще докажите сначала, что это вы и есть, а не тот, чей номерок вам на шею приклепали. 7 потов сойдет.
«Вот значит как», — медленно сказал Сварог.
«Ну, я ж и объясняю. Посмотрели они, что вы дышите, кости целы, башка не пробита, и сволокли за руки-ноги на корабль. Благо, отплывать ему полагалось тем же утречком. Положили вас в туточки, где мы с вами сейчас сидим, а вы, ваша милость, были не в том состоянии, чтобы протестовать и качать права. Якорь выбрали, и привет, море-океан.
А моя одежда? Все остальное?»
«Ну, ваша милость, к чему глупые вопросы? Одежду вашу вахари наверняка прибрали, все, что было при вас, поделили, а кроме того, что в картину категорически не вписывалось. Документы там, бляха гильдейская или что еще у вас при себе было. Это-то, конечно, выкинули, тут и гадать не надо. А что, сойдет с рук». Там, в порту, сейчас определенно не до вас троих, им бы со взрывом разобраться. Я ж говорю, повсюду жмурики, развалины сплошные, ямы невероятных размеров, кусок берега обвалился даже. Будто 1000 бочек пороха взорвалась единым махом от одного фитиля. Уму непостижимый катаклизм, доложу я вам. Вы случаем не знаете, что это там бабахнуло?
«Откуда?» — произнес Сварог равнодушным тоном. «Я в порту был человек случайный».
«Вот ты попали под случай, хе... Вы не переживайте, и на катаер Крофинди люди живут. Хотя, конечно, как вспомнишь, что 10 лет горбатится, руки опускаются». «Предлагали же мне идти официальным прислужником при игорном доме, в градские обыватели обещали вписать, а я, дурак, кабенился, хотя, если по совести, ночным ремеслом сшибал чистые гроши. Вот и угодил в закоренелые. Соскочить не успел вовремя.
«Так это ты за мной ухаживал?» — спросил Сварог с любопытством, подняв с досок все еще влажную холстину. «Ведь не сам же я...» — собеседник понизил голос до шепота.
«Да нет, врать не буду. Это, изволите знать, вон те самые...»
Он показал глазами в сторону разбойников.
«Сначала они на вас и не обращали особого внимания, а потом отчего-то вдруг проявили самый пристальный интерес, устроили аккуратнее, местечко выбрали посвободнее и почище, примочки на голову клали». Их главный так и распорядился. «Они долго вокруг вас сидели, совершенно непонятно, от чего вы им так приглянулись», — шептал он почти беззвучно. «Неспроста это, ваша милость, неспроста. Вы с ними поосторожнее и поаккуратнее. Народ, сами понимаете, видавший всевозможные виды. Для них любого замочить, что два пальца, терять-то нечего. На катаер крафинди не вешают, только срок увеличивают. А этим легко просечь, серьезного человека не особенно и запугаешь».
Сварог посмотрел в ту сторону. Семерка серьезных людей по-прежнему сидела к нему спиной, хотя создалось полное впечатление, их так и подмывало обернуться. Словно угадав его мысли, сосед протянул.
«С чего их потянуло на доброту, в толк не возьму. Видно, для чего-то вы им надобны. И уж наверняка не для простой дури. Вон при них натуральная скамейка. А если хотите покуражиться, тут полно народу послабже вас и попугливее мелочи всякой пузатой. Они, если вы не поняли, определенно прокрутили вам смотрины. Это как бы выразиться...»
«Да ладно, все я понял», — сказал Сварог. Откинулся назад, прижался спиной и затылком к нагревшимся за день доскам борта, прикрыл глаза. Все, что следовало знать, он уже выяснил, не было смысла продолжать пустую болтовню. Самое время подумать, как из всего этого выбраться. Ситуация далеко не самая погибельная, нет особой опасности ни для жизни, ни для здоровья. Всего-то попал ненароком под свой же собственный указ, касаемого подонков общества. Не на плаху везут, не на съедение чудовищу. Должен быть какой-то выход. Но искать его нужно не с кондачка».